Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали очень небольшой отрывочек из Евангелия от Луки, где апостол повествует о том, как после уже призвания 12 апостолов и Господь их отправил первый раз на проповедь, дая им власть и силу исцелять плотские болезни и изгонять демонов из души человека, из души людей, из душ людей. И вот апостол говорит, что Ирод четверовластник, который перед этим казнил Иоанна Предтечу, он слышав все вот эти чудеса, которые творили и сам Иисус Христос, и его ученики, он очень удивлялся и хотел понять, кто же это, кто явился. И кто-то говорили о том, что это воскрес Иоанн Предтеча, а кто-то говорил, что это пришел Илия, но Илия воскреснуть не мог, потому что, как видно из Писаний, Ветхого Завета, он и не умирал, он был взят живым на небо. Но, во всяком случае, действительно, очень многие во времена Иисусовы смотрели на Христа именно как на пришедшего с небес, сшедшего снова пророка Илию. Некоторые недоумевали, гадали просто, ну вот кто-то из великих пророков воскрес. И фактически исповедовали его Господом очень немногие, не только Петр. Кстати, до Петра его исповедовал крестом Варфоломей, один из будущих апостолов по 70-ти, когда Иисус открыл, что ему известно, что Варфоломей думал, стоя по смоковнице. И Петр-то его исповедовал не один, а он, как правило, просто был устами всех 12 учеников. Как раз то, что он исповедовал его Сыном Божьим Христом и тем, кто имеет глаголы вечной жизни, это было общее как раз общее понимание, не мнение, а именно уже общее понимание всех 12 учеников его. Но в основном народ только гадал. Откровения вот этого пока еще ни у кого не было, кроме учеников, самой, безусловно, Матери Божией. И вот он рассуждал про себя, ну, Иоанну Крестителю голову я отсек. Так говорит текст как раз, что он сам себе говорил. Кто же тогда это может быть? Может быть, действительно какой-то пророк воскрес, или может быть, действительно Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель воскрес. Вообще, что касается самого Ирода, едва ли он вообще верил в воскресение мертвых, так именно по своим воззрениям. Но очень часто бы просто иродианы, все иродианы придерживались все-таки точки зрения саддукейской, которые не верили в воскресение мертвых. Разные секты были в то время в иудаизме, и согласия между ними не было. Но очень часто, когда у человека нечистая совесть и есть некий страх, то он внутри входит сам с собой в противоречие. С одной стороны, его теоретически какие-то воззрения, знания, а с другой стороны, самые разнообразные душевные страхи, которые рождают нечистая совесть. И отсюда вот с одной стороны вроде бы у него и даже какое-то такое, ну, духовное рассуждение о воскресении, а с другой-то на самом деле в основе-то лежала не попытка встретить и понять, кто же все-таки перед ними явился, а попытка как раз как-то спрятаться и обезопасить себя. И именно обратить внимание, вот сказано, он искал увидеть его, с тех пор он искал увидеть его. Но, знаете, единственное, когда Ирод, это не Ирод великий, при котором родился как раз Иисус Христос, и который избил младенца в Вифлееме, а его сын Ирод Антипа, который властвовал не все Иудеи и Израилем, а был только такой князь неких небольших, очень четырех областей, Ирод четыревластник так называемый. И вот он его действительно увидел, Христа, но увидел его уже непосредственно перед распятием, перед Голгофой, когда после уже суда Пилатова, Пилат отправил его как раз Ироду, потому что, по идее, он должен был судить. В его юрисдикции как раз находился. Я имею в виду суда Пилатова не на крест, а именно перед тем, как он разбирал дело. Он разобрал дело, ну что ж, это вот как раз относится к Ироду, вот пусть он его и судит. И вот Иисус как раз пришел, его привели во дворец к Ироду Антипе, и Ирод Антип ничего не судил. Он его задавал ему много вопросов и просто просил показать чудеса. Но коль скоро ничего не добился от него, ни чудес, ни каких-то ответов на собственные вопросы, он над ним просто посмеялся и снова сказал, чтобы отвели к римскому судье, прокуратору Пилату. Так вот, понимаете, вот сразу после слов, что он искал, что он с тех пор искал его, да, следует сразу повествование апостола о том, что очень многие, десятки, сотни людей приходили к Иисусу в Вифанию, куда он пришел со своими учениками, вот учеников он послал на 12, да, они вернулись к нему, стали рассказывать, что они сделали. В это время как раз, как бы вот одновременно приходит сведение к Ироду, и он решает, кто же такой Иисус, вот, может быть, действительно это кто-то из воскресших пророков или вообще самозванец. И вот в это время он уводит апостола в пустынное место, которое называется Вифания. Вот в этом пустынном месте, тем не менее, его находят сотни и сотни народов, даже тысячи. Мы знаем даже сколько, 5000 народу собралось как раз, чтобы его послушать. Потому что сразу за этим следует вот это чудесное насыщение 5 хлебами 5000 народов. Люди тоже гадали, да, кто он. Может быть, воскресший Илья, может быть, то есть Иоанн, может быть, пришедший Илья, может, еще кто-то из пророков, действительно. Но дело в том, что тот, кто хотел как раз его увидеть и непосредственно не только встретиться, но и послушать, и отдать ему свои немощи, тот обязательно его находил. Он обязательно приходил к нему. Ирод так и не пошел. Он искал и увидеть в том смысле, что он хотел его просто увидеть. И гадая, и боясь, а кто же это? А будет ли мне что-то, какая-то ответственность? Или, может быть, что-то интересное покажет? Вот это такое состояние души, когда человек присматривается, а вот этот человек... Или, может быть, это пророк. То же самое, как вот эта вещь мне поможет или нет. Для чего, собственно, я все это говорю? знаете, не стоит, говорить было бы даже, не стоило бы об Ироде, в конце концов, жил он 2000 лет назад, если бы не одно обстоятельство. В том-то и дело, что на Иисуса Христа очень часто именно так смотрим мы. Именно на некий объект, который мог бы исполнить нашу волю. Понимаете, ведь Ирод был царь. Это вот другие, они там сами шли, искали, хотели увидеть и приходили к Христу. А Ирод царь. Поэтому к нему должен и прийти вот этот некий галилеянин, Иисус. И должен его волю исполнить, ответить на его вопросы, показать те чудеса, которые именно он просит. Но разве у нас часто не такое же отношение к Иисусу Христу? Моя воля да будет, да исполни вот то. В том-то и дело, что вот этот грех первых людей, падение первых людей, которое состояло именно в том, смысл этого падения в том, что я сам хочу быть Богом, без Тебя, Господи. Я хочу владеть этой вселенной. Это и предлагалось как раз сатаной в образе змея. Вы боги. Вот вкусите от этого плода и будете как боги, знающими все, владеющими всем. Вкусите от этого дерева познание добра и зла. И вы будете богами. И вот этот плод показался и жене, и Адаму вожделенным. Увидеть себя царями, увидеть себя богами. Но ведь в том-то и дело, что наше естественное как раз состояние души, почему церковь и смотрит на младенца, как на грешника. И нисколько совесть этому не противится, потому что мы уже рождаемся, душа рождается без Бога. Вот как уж человек отказался от него, я хочу сам владеть этим миром, без твоего участия, Господи. И Господь разрешил это человеку. Он не стал насильно навязывать себя ему. Хочешь владеть, владей. Вот мы имеем такую историю человечества, историю войн. Историю войн не только народов с народами, и не только даже друг с другом в частной жизни, но историю войны внутри себя, самого человека. Человек сам-то внутри себя не согласен с самим собой, не может прийти в это согласие. И все время тут не знает даже, где его настоящее, естественное, органичное лицо. Все время маски какие-то одеваем. Никак не можем найти самого себя. Своего лица не можем обрести. И поэтому мы не можем понять друг друга, то есть других людей. Потому что всегда собственное «я» всегда на первом месте. Центр Вселенной. Я Бог в этом смысле. И моя жизнь, мое «я» самое главное. А следовательно и моя воля, она самая правильная, самая главная. Поэтому у нас часто очень вот такие наивные молитвы, где мы объясняем Богу, чего нам нужно делать, чтобы мы были счастливы. Мы ему объясняем, вот, где, какие обстоятельства нам надо изменить, каких людей надо исправить, что нам дать, а что наоборот от нас отвести. Забывая совершенно, что на самом деле Бог это не мы, Бог Он. Он вездесущий. Ему не надо ничего объяснять. И более того, если уж Он висит за нас на кресте, не когда-то распялся, а висит за нас на кресте, ну, хотя бы это самоочевидно уже из того, что у нас есть такая служба, как литургия. Это самое главное общение с ним, как раз евхаристическое. Он отдает себя каждому из нас, грешнику, снесть хлеба. И разделяет с нами, грешниками, как раз всю жизнь, готов нести за нас ответственность как раз за наш грех. Ответственность за грех смерти. Об этом прямо говорит апостол Павел. И он на себя как раз и берет грехи мира, вот это смерть, которая рождает грехи наших душ, и готов дать нам себя, и отдает себя в Евхаристии, безусловно, в любом таинстве Он отдает себя, беря на себя наш грех, в этом наше общение с Богом. Но в том-то и дело, что нам нужно, вот те, которые подошли к нему, они как раз и хотели отдать свои немощи. А вот Ирод как раз, он хотел знамений, так же, как и учителя народа. Он хотел чудес. Причем внешних чудес, таких вот именно факирского характера, чтобы посмотреть, как на цирк, на подобные вещи. А может быть, мне послужит, как вот пророк, в конце концов. Я же посадил пророка в темницу, как бы так рассуждал Ирод. Я сумел его и даже казнить, даже безвинно. Ну, значит, какое мое могущество? Вот в сущности, и у нас вообще-то именно такая власть дана. Мы можем действительно прийти к Богу, а можем именно усилием, даже без всякого усилия воли, просто вынести Бога за скобку. Мне сейчас не до тебя. Так мы не говорим словами, так мы говорим своей жизнью. Как раз нам с Богом жить очень сложно, потому что жизнь Бога – это обязательно евангельские не только дела, но и евангельские переживания. И, ну, разве у нас переживания, скажем, к врагам, к проклинателям, к гонителям, разве теплые, сердечные? У нас его просто в принципе быть не может. И вот как раз Господь показывает, какая моя жизнь. А вот для меня распинатели, гонители, враги – это мои любимые. Отче, прости, мы бы не ведали, что творят, говорит он именно о таких. А для нас любой грешник – это человек, который доставляет нам боль, либо небольшую, если с ним нет личных отношений. Ну, то есть не такое, чтобы переживал человек всю жизнь. Либо страшную боль, если, скажем, ну, какой-то близкий человек нас предает. И мы его вот таким принять не можем. Не случайно, когда человек кается, очень часто говорит о том, что я вот так грешу, потому что у меня... Там вот внуки вот такие, вот дети вот такие, вот жена, вот муж такие, вот сослуживцы такие. То есть вокруг меня грешники такие обретаются, и они не дают мне жить праведно, мешают моей праведности. Вот в том-то и дело. Господь как раз приглашает, как раз, придите ко мне все труждающие обремененные, этот труд и бремя всегда в Ветхом Завете, вот в псалмах. Это всегда человеческая страстность, самость. Его как раз реализация вот этих страстей, то, что мы называем грехами, это и есть то самое бремя совести, которое душа наша носит на себе, и она не может это скинуть. Это некое становится целокупное состояние души, которое сама измениться не может. И поэтому Бог как раз и предлагает, отдайте все эти грехи мне, но не для того, чтобы просто с грехами расправиться. А пока, ведь откуда у нас грехи? Потому что мы их любим больше. Гораздо вот наш грех именно силен сладостью своей. Вот эту сладость мы гораздо больше любим, чем Бога. Мы с ней сроднились. Потому что любой грех – это хочу своего. Хочу то, что мне сладко. И вот когда мы отдаем как раз грехи Богу, мы другими словами говорим, вот это ты бери на себя, а вот сам, вот эту больную мою душу как раз, в мою душу войди, ее исцели собою, присутствием своим, своим содержанием, освободи ее. Дай мне, Господи, тобою жить, тебя славить, тебя благодарить, тебя благословить. Чтобы твоя жизнь зажила в моей. И вот точно так же, как и в жизни, когда вот с кем-то, у кого-то появляется, выросла очень крепкая дружба, да, крепкий брак, а брак без дружбы невозможен, без уважения, без доверия друг к другу, да. И вот эта совместная жизнь, действительно, люди разные, а смотрят на все как бы одними глазами. Разум другой, оценки разные, а вот сердце одно. Переживание других людей, переживание друг друга, оно всегда одно. Вот почему, собственно, в Евангелии и весь, все Царство Небесное радуется о едином грешнице кающемся. Потому что личностей много, а сердце одно. Вот любовь у всех Божий, Христос посреди них. И в результате радости одного становится радость всех. Каждый, почему каждая душа богата в Царстве Небесном, потому что она богата всеми насильниками. Нет какого-то даже минимального отчуждения. Это как раз какое-то совершенно невероятное богатство, не вещественное, а богатство сердечных отношений, где каждый близок, и каждый родной, и каждый значительно важнее, для, потому что он важнее, чем я сам. Как бы так, вот в Царстве Небесном. Потому что каждый живет уже не собою, а другими другими. Именно потому, что имеет тот же нрав Христос, Христов, тот же Дух Христов. Вот как раз к этому и призываемся мы, не для того, чтобы рассказать, наконец, Богу о том, как нам строить жизнь, Ему сказать и научить Его, как нам выстроить, что нам сделать, что, какие дары подать, а наоборот, как раз вот то, что с Ним разделяет, отдать Ему, чтобы, наконец, эта встреча произошла личная. Не как не посмотреть на него, не как объект, как рог изобилия, как волшебную палочку, а как именно на личность, с которой не просто можно встретиться, а с которой можно вот так подружиться, что даже, как апостолы говорили, уже даже не знаем, а кто в нас, мы сами или Христос. Когда уже человек становится носителем такой любви, которая из двоих может сделать единицу. И дай Бог нам вот как раз в Ирода посмотреться, как вот в этого Ирода Антипа, посмотреться как в зеркало и отвернуться именно от этого зеркала, не от Ирода там, да, но в конце концов он действительно живет достаточно давно. Вот от этого зеркала, чтобы просто памятовать, что на самом деле у нас очень часто отношение к Иисусу Христу, к Богу, потребительское в том смысле, что мы не Его жизни хотим, не Его воли ищем, не Его Слово слушаем, как вот Он именно о Царстве Божьем ведь говорил людям, которые к Нему пришли. И они целый день слушали, да? А мы все время хотим, что там твои, да это мне и так известно, твои заповеди, там твои слова. Вот ты лучше послушай, что я тебе скажу. И дальше мы начинаем перечислять. Чтобы вот это как раз, конечно, мы нужно говорить и о нуждах, конечно, нужно говорить и о болезнях. Но вы знаете, почему мы молимся и как раз о нуждах и о болезнях церкви? Потому что прекрасно понимает, что когда наваливаются какие-то обстоятельства, даже не тяжкие, а просто неудобные. И как легко человек теряет в душе Бога. Как легко замыкается на себе. И наши молитвы как раз о наших немощах телесных, она прежде всего о том, чтобы, Господи, дай мне только Тебя вот не оставить в своих нуждах и в своих болезнях. Все, что не по мне, сразу я, меня отталкивает от людей, а как только я замыкаюсь от людей, обижаюсь на них, сразу замыкаюсь и отталкиваю Тебя, Господи. Вот не дай мне Тебя оставить, не дай потерять Тебя, тогда я обрету и своих врагов, как друзей. Аминь.